Добрый день, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. Вы слушаете программу «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В наступившем будущем я хочу с вами поделиться моим визуальным опытом последнего года, а может быть даже последних нескольких лет. Мне кажется, что в процентном соотношении, сколько я посмотрел большого крупноформатного кино на большом экране и роликов в YouTube, я думаю, что примерно будет 20 к 1 по проведенному времени, может быть 100 к 1. Суть в том, что то, что я вижу, мой визуальный опыт, мой визуальный ряд в основном состоит из различных интернет-роликов. Это, соответственно, ставит вопрос, а как будет, собственно, вообще делаться кино будущего? Кино, которое все больше смотрится в интернете. И кино, которое все чаще снимается на мобильные устройства. Своего рода кинематограф 2.0. Вот у нас было больше столетия уже, да, кинематографа 1.0, большого, форматного, который идет от братьев Люмьер, под которое создана целая индустрия, огромные кинотеатры, триллионные обороты. И вот новое мобильное кино. И поговорить об этом мы пригласили режиссера мобильного кино, основателя сайта проекта Mobile Filmmaker Максим Мусель.
Максим, да, здравствуйте.
Да. Максим, вот я хочу вот с этой антитезы, с этого противопоставления большое кино и малое кино. Вот мобильное кино, все эти микрофильмы, ролики в YouTube, это как бы кино лайт или это свой особый жанр?
Для себя я выделяю как бы некие три этапа вот в том, что условно называется мобильное кино. Потому что на самом деле проблемы и с термином, мы пару слов об этом чуть позже скажем. Но я выделяю три как бы таких этапа. Первый этап, когда все, что снималось на мобильное устройство, это были какие-то такие эксклюзивные эксперименты, ну и технические возможности были слабые. И, в общем, это было как фишка такая. То есть взял свой мобильный телефон и что-то снял, и получилась даже движущаяся история. Но вот этот этап экспериментальный, вот в таком виде, что попробуем, вдруг что-то получится, он проходит или почти прошел. Следующий этап, и он, так сказать, уже наступил и очень активно, есть этому примеры, это когда то, что снимается на мобильное устройство, пытается сказать и продемонстрировать, что мы не хуже, чем большое кино. То есть, вообще-то, мы, может быть, даже когда-то и лучше. Третий этап, и он еще не наступил, но я очень надеюсь, и, собственно, моя задача его приблизить, это когда мы можем сказать, что мобильное кино никакого отношения к большому кино не имеет. Это вообще другая история. То есть сегодня это, да, некая, я бы сказал, экономичная версия кино. Хотя экономичность – это один из только критериев того, что мы называем мобильное кино. Но завтра это, безусловно, не лайт и не версия. И, может быть, даже слово «кино», я чем дальше, тем больше об этом задумаюсь, не очень хорошее. Это может быть фильм, потому что кино и фильм, мы понимаем, по-русски, да, это разная, да, так сказать, коннотация. И в английском, и в американском тоже разное. Угу. Вот. Поэтому это некое художественное произведение, я так это формулирую, аудиовизуальное произведение, снятое на персональный, что тоже достаточно важно, на мой взгляд, мобильный телефон.
Насколько важно, что на мобильный телефон, а, скажем, не на микрокамеры или, вот, скажем, GoPro? Сколько, да, вот, да, я вижу роликов совершенно фантастических,
которые делаются GoPro. А есть сейчас прекрасный фильм, который вышел, «Хардкор», который вышел и в Америке, и в России, прекрасного нашего российского молодого режиссера Ильи Нальшулера, собственно, как обычно, спродюсированный Бекмамбетовым. Все, что свежее происходит и здесь, да, и там, это он, который снят весь на GoPro, так называемый POV, point of view, то есть это камера, одетая на голову, оператора. Да. Да. Поэтому, конечно, сейчас таких примеров очень много. Вообще примеров прекрасных фильмов, снятых на мобильное устройство, очень много. Опять-таки не могу сейчас не вспомнить потрясающий фильм «Панахи такси», который снят, да, на видеорегистратор. Так вот, американский или, скажем так, мировой широкий взгляд на мобильное кино – это следующее, что это фильмы, кино, видео, снятые на любое мобильное устройство. Но все-таки не на фотоаппарат и не на видеокамеру, какая бы маленькая она ни была. То есть это все-таки, можно сказать, что GoPro – это тоже маленькая камера, но давай так скажем, все-таки не камера вот в таком классическом,
ну да, специально,
смысле слова.
То есть тот девайс, который не был изначально
задуман как камера.
То есть, вот, где камера является, да, так сказать,
это
приложением.
Дрон, это, да, дроны сейчас очень популярные, это GoPro, это iPad'ы, iPod'ы, так сказать, мобильные регистраторы и мобильные телефоны. И это широкий взгляд на то, что называется мобильный.
Мобильный, да, мобильный видеорегистратор не годится.
Да, наверное, соглашусь, хотя в каком-то смысле, сейчас я скажу, узкий мой взгляд понимания мобильного кино, он как раз туда укладывается очень сильно, сейчас я скажу. Но чтобы, так сказать, закончить такой лирической нотой, я могу сказать, что даже такая шутка у меня родилась в свое время, что может быть кино, снятое на камеру слежения, например, может быть, или на, да, как сказать, представляете, детектив или какую-нибудь мелодраму, которая снята на камеру при входе в здание, и все происходит на экране этой камеры. Очень смешно.
Но еще никто такого не снял?
Никто такого не снял. Вот. Но возвращаясь обратно, я все-таки считаю, что очень важным, и пока это мало кто понимает, и даже когда я своим коллегам американским, которые представляют мобильное кино, рассказываю о своем видении, они со мной не очень соглашаются. Но мое видение такое, что мобильное кино и мобильная, так сказать, вот эта история вся, она должна быть снята обязательно на собственный мобильный телефон. Причем, повторюсь, не просто мобильный телефон, а собственный мобильный телефон. Потому что есть главная особенность, которая, мне кажется, приведет это вот, этот вид искусства в совершенно новую сторону, и тогда уже будет даже не кино называться. Особенность вот какая. Мобильный телефон – это то устройство, которое всегда с современным человеком присутствует. Даже когда он спит, оно лежит на тумбочке рядом с ним. Если мы оставляем дома мобильный телефон, некоторые специально это делают, то мы как бы не понимаем вообще, где мы находимся. Это сейчас наша вся жизнь сосредоточена в нем. И вот эта возможность в любую секунду, как только появилась у тебя идея, или появился какой-то сюжет, или появился какой-то кадр, который соответствует какой-то твоей прошлой идее, как только это возникает, ты немедленно, не задумываясь, мгновенно можешь достать телефон и снять то, что
ты
увидел.
То есть мы переходим к одному из главных определений этого жанра – это спонтанность.
Как-то одному то, что, из, сказать, но не единственному.
Да, носимость и спонтанность. Ну, то есть ты, конечно, можешь планировать съемку, писать сценарий, сюжет и так далее. Но суть в том, что это вещь, которая всегда с собой, как записки на манжетах.
Да, и более того, мне кажется, я могу ошибаться, что с момента возникновения стилуса и ручки, или карандаша, или пера, это второе революционное событие, которое существует в жизни человека. Потому что это те два устройства, ручка и мобильный телефон, как ни странно, которые реально позволяют, если ты имеешь желание и интерес к творчеству, немедленно его реализовывать. Понятно, что можно, не хочется быть графоманом, и нужно научиться как-то хорошо писать, хотя бы без ошибок. Понятно, что не хочется быть бездарным человеком и снимать на мобильный телефон попойки своих друзей или какие-то там гэги и все. Но все-таки это то, чему можно достаточно быстро научиться. Я имею в виду каким-то просто приемом техническим и почерк выработать какой-то. А дальше все свое, так сказать, творческое начало реализовывать мгновенно, без всяких препятствий, по большому счету.
А технически насколько это сложно, насколько сейчас развита техника для вот этой мобилосъемки? Наверное, есть специальные объективы?
Чего только нету. Но опять-таки,
насадки?
Да, опять-таки скажу свое мнение. Если мы хотим выглядеть как большое кино, нам нужны объективы и насадки, и штативы, и то, что киношники называют стедикам, и то, что позволяет стабилизировать изображение. Но если мы говорим о том, что мобильное кино – это все-таки то, что у тебя в кармане, а я имею большой опыт покупки разных девайсов и попытки их использовать, так вот я могу сказать, что один раз ты его используешь, а если ты двигаешься дальше, то ты, конечно, перестаешь использовать и используешь только твой мобильный телефон и все, что в нем заложено, собственно, разработчиком.
То есть такой сознательный минимализм, как бы ты берешь стоковую комплектацию телефона и с ней работаешь.
Объясню почему. Потому что как только ты задумаешься о том, что у тебя дрожит камера, тебе нужен стедикам, значит, ты его должен вот такого размера, так сказать, определенного, больше, чем мобильный телефон, что важно, таскать с собой, задуматься, что, ага, теперь я снимаю план, в котором мне камера должна не дрожать, давай-ка я поставлю эту камеру на этот стедикам или объектив прикручу, а в этот момент все ушло. Вся спонтанность, вся вот эта эмоциональность, она уже могла исчезнуть. Это, по сути, ты просто, опять-таки, пытаешься соответствовать большому кино, которое дает тебе телевизионные объективы, какие-то тележки, специальное освещение. На мой взгляд, если двигаться в сторону вот этого нового киноязыка или мобильного языка, то, конечно, он не должен быть отягощен какими-то приемами, свойственными кино.
А редактура идет, монтаж идет из большого кино? Что за темы? Ведь какой-то сложный софт ставится. Как это все редактируется,
значит, ну,
потом?
Давайте, так сказать, так, скажем слушателям, что на самом деле простейшая программа, ну, конечно, Apple, не будем скрывать, больше всего приспособлена вообще продукция для этой истории, хотя, конечно, никаких ограничений нету, и андроиды годятся. Но классическая программа iMovie, которая есть в любом устройстве на платформе iOS, соответственно, вполне достаточно. Хотя я ее только использую, и все, что мне нужно, там есть. Но есть какие-то специальные профессионалы, которые используют профессиональные монтажные программы. Final Cut, например, есть такая программа. И монтируют в ней. Но повторюсь, на мой взгляд, всего этого для большинства историй, которые вы хотите рассказать, а история, как и в большом кино, это важно. То есть, что ты хочешь рассказать и зачем ты хочешь рассказать. Соответственно, как мы знаем, опять-таки, наблюдая классический кинематограф, авторский, даже уточним, простая склейка, то есть, когда у вас никаких примочек нет, а просто взяли и два кадра соединили, это лучше, что придумало человечество, и ничего эффективнее мы все равно не создадим.
Здесь немножко напоминают мне, скажем, принципы великих фотографов прошлого века, там, Роберта Капа или Кортье-Брессона, или Дуано, которые, в общем, ходили с одной и той же лейкой, да, Кортье-Брессон даже кадрирование никак не делал, как бы что снялось, то снялось.
В некотором смысле, да. Но, кстати, вот ты вспомнил Кортье-Брессона, а я обязательно вспомню сейчас и скажу о великом российском фотографе Григории Пинхасове, который, собственно, единственный российский фотограф, входящий в магнум вот это вот сообщество фотографа, агентства. Он единственный русский. Так вот, чем он еще интересен, и вы посмотрите в Инстаграме его, собственно, профиль, он снимает 15-секундные видеосюжеты во всей, как сказать, силе своего таланта. И он уникальный в этом смысле человек.
А на что снимает?
На айфон. На мобильный телефон. На мобильный телефон. И это, я говорю, вот все, кто знает этого фотографа как фотографа, они могут насладиться тем, как он делает короткие 15-секундные видеозарисовки на свой мобильный телефон.
Вот здесь сразу встает вопрос автора вот этого кино и вообще вопроса авторства. Потому что нет ли здесь угрозы, что с расширением вот этой... Нет, кстати, названия короткого для мобильного кино, там для телефона вот, есть мобилография.
Хотел сказать, что вот и с этим термином проблема. Потому что если забить в поисковую систему мобильное кино, выпадет все то, о чем ты говорил. То бишь просмотр кино на мобильном устройстве.
Да.
И только на пятой странице выдачи появится наш проект, только на пятой, первый раз. И в нем будет как раз в этом строчке написано, что это кино, которое снимается на мобильном устройстве. То есть, на самом деле, даже с термином проблем.
Ну вот, так что...
Нету.
Вот, да, термина пока нет, да, мобилокинематография.
Поэтому, кстати, английское название у нашего проекта, в том числе Mobile Filmmaker, то есть это мобильный... делатель
фильмов, режиссер, фильммейкер. Что пойдет вот такой вот поток любителей, интернет забьется терабайтами, гуглями совершенно ненужных никому. Ну, как сейчас с фотографией происходит, когда все считают необходимым ежедневное свое существование отобразить в виде фотографии, начиная с селфи в лифте, кончая я и Эйфелевой башней, и солнышко в ладошке. Вот, то же самое появится с кино, то есть вот этот вот невероятный поток любителей.
А мы и так его сейчас имеем, именно поэтому, например, YouTube, который я всячески уважаю, я очень мало использую, как бы, и не считаю, что это инструмент для продвижения, например, мобильного кино. Потому что мы и так имеем терабайты бессмысленных видеосъемок. То есть, на самом деле, есть вообще-то некоторый шанс, что они хоть как-то будут осмыслены, если это движение будет развиваться. И, кстати, по поводу качества, тут все очень просто. Такого рода проект, и вообще, почему я этим занимаюсь? Я занимаюсь, конечно, как режиссер, но уже не как режиссер давно уже. Я как некий идеолог этого направления. Почему? Потому что я понимаю, что есть определенные инструменты, позволяющие из простых любителей сделать великих творцов. И эти инструменты, они всем известны. Это образование в этом направлении, это обучение мобильному кино. И оно только чуть-чуть похоже на обучение простому, обычному, большому кино. И это, конечно, конкурсы, это, конечно, фестивали. Во всем мире это очень активно развивается. Поэтому это все вот эти вот инструменты, которые позволяют вот огромную массу неофитов, причем прекрасно, что они будут и есть, влить в рамки, ну, уже творчества, искусства.
Институции,
да?
Какой-то,
да,
художественной.
Конечно.
Мы продолжим наш разговор со специалистом по мобильному кино, основателем проекта Mobile Filmmaker Максимом Мусиным после небольшого перерыва. Снова здравствуйте, в эфире программа «Футурошок», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня с Максимом Мусилем, специалистом по мобильному кино, основателем проекта Mobile Filmmaker. Говорим об этом новом формате, который многие из вас, наверное, видят в Ютьюбе и на телевизоре даже недавно было. Вот мне сейчас вспоминается новая совершенно звезда Инстаграма с 1,5 миллионами подписчиков, актриса Ирина Горбачева. Mm-hmm. Да, известная она и у Фоменко играет, и в
«Амхате», да, я ее видел на сцене, она прекрасная.
Вот последние буквально полгода выстрелили ее такие короткие, иногда абсолютно абсурдные.
Скетчи, я бы сказал.
Да, 10-15-секундные вот такие вот ролики. Mm-hmm. Это тоже часть вот этой вселенной мобильного
Более
кино.
Того, у меня есть много друзей вот с театрального и киношного мира, и я всячески им советую, и многие слушают мои советы, создавать такого рода работы. Причем, кстати, такие работы не обязательно должны быть селфи. Ты можешь снимать короткие истории про окружающих тебя людей и про себя тоже. На мой взгляд, ровно пример Горбачевой показывает, насколько, хотя она и так успешная актриса, безусловно, но ее популярность в Инстаграме несравнима с ее популярностью в театре и в кино, на мой взгляд, по количеству людей, которые ее знают.
И ну, это миллионы
раз,
уже.
Да, и это как раз пример того, что вот этот, как бы сказать, формат подачи, вот этот вот живой, очень интерактивный, очень спонтанный, эмоциональный, короткий, естественно, он очень востребован, и это хороший инструмент для тех людей, которые сегодня мучаются, как бы прославиться, ну, или там расширить свою аудиторию, вот реально через это, конечно, вот это очень хороший пример.
А какие вообще форматы? То есть вот эти скетчи такие, вот видеомы, да, ты
их, по-моему, я их называю видеомы, да, хотя не я придумал это слово, но оно...
Вознесенский, мне кажется,
прекрасно подходит, мне кажется, вот к этой истории.
Вот, а какие еще существует ли какой-то средний метр, даже само слово метр, да, уже здесь из старого кино?
Миллиметр. Смотри, ну, во-первых...
Мегабайт, средний мегабайт, большой мегабайт.
На самом деле, тут можно смотреть либо со стороны жанров, и они, соответственно, классические пока. Это и документальные, игровое, анимационное, рекламные, музыкальные клипы. Все снимается на мобильный телефон. И у нас короткая передача, но есть куча примеров во всех этих направлениях. Поэтому есть такие вот как бы жанры или форматы. Безусловно, есть направление использования, например, корпоративное. Например, направление видеоблогов каких-то корпоративных или профессиональных. Вот. Но если брать метраж, то история очень простая. До недавнего времени, может быть, даже ты об этом не знаешь, и слушатели, может быть, тоже не знают, до недавнего времени Инстаграм, как самая популярная визуальная сеть, имел ограничение 15 секунд на ролик. Буквально с начала этого месяца, и сейчас это потихонечку вводится, они изменили формат. И это революция.
Сколько теперь?
Минута. О чем идет разговор, на самом деле, мы затронули.
За минуту можно рассказать историю.
Обязательно. По-другому и смотреть не будут. Вот в чем дело. Получается, что они осознанно или неосознанно, думаю, что осознанно, подталкивают не только смотрящих, но и снимающих, к тому, чтобы они не просто делали мини-скетчи, им придется рассказывать историю.
То есть от мема к нарративу.
Да. И это, мне кажется, революционная история. Потому что YouTube – это все-таки хранилище. Это... Хотя все его называют социальные сети, на мой взгляд, это все-таки хранилище.
Ну да, там надо регистрироваться долго, чтобы... Ну, недолго, но регистрироваться, чтобы обмениваться. Там комментарии,
нету
собственно,
нету той динамики, нет той энергетики, которая в Инстаграме есть. Это самая популярная социальная сеть. Думаю, что даже не сравнится с остальными такими текстовыми сетями, скажем так. Вот. И то, что в этой самой популярной мировой сети появился формат минуты, говорит о том, что это, вот отвечая на твой вопрос, что это, видимо, станет минута, станет самым или одним из самых востребованных форматов. Что касается других форматов, то существуют форматы в среднем 3-5 минут еще, если мы говорим о более-менее длинном. Я, например, оба фильма, которые я сделал, такие вот, ну, прозвучавшие, завывавшие.
Расскажи, да, ты же пришел, собственно, делал большое кино, учился на, форматный фильм, на режиссера.
Да, учился не очень профессионально, я учился в зрелом возрасте, хотя всю жизнь мечтал о кино, и учился, так сказать, такими краткосрочными курсами. И в рамках этих курсов снимал, условно, там, дипломные работы на большие камеры с актерами, со светителями и так далее. И вот, как только я это снял, я понял, что мне все нравится в этом процессе, кроме одного. Мне не нравится вся эта толпа людей и вся эта технология, которая все это окружает, которую мне нужно владеть и тратить на ее энергию и силы. Некоторые киношники считают, что это как раз плюс, но я ощутил это как серьезный минус. Поэтому я начал снимать... Слава богу, появились уже более-менее качественные. Это был где-то 2012-2013 год. Начал снимать и понял, что для меня это спасение. Потому что еще одна из особенностей мобильного кино, следующее, есть такой даже термин. Мобильное кино позволяет оторваться от коллективизма кино. То, что называется коллективизмом.
Тебе кино очень работная вещь в производстве.
Конечно, конечно. Тебе надо уговаривать, убеждать людей, чтобы они говорили на твоем языке, чтобы оператор понимал, что снимать, чтобы актеры слушались тебя. В мобильном кино ты сам себе оператор, сценарист, режиссер, монтажер и даже иногда главный герой. Вот, поэтому это, конечно, спасает тех, кто не хочет увязнуть в, вот этой, в этом коллективизме и в этой технологии.
Это ты снял, я понимаю, фильм короткий про Лиссабон.
Лиссабон, это первый. Причем он не только интересен, как, на мой взгляд, как художественный, благо его, в общем, оценили на некоторых фестивалях.
Он же вот. Занял какое-то...
Занял место в американском прекрасном совершенно, одном из долго уже живущих фестивалей мобильного кино в Сан-Диего. Вот, и... Но он назывался, и это интересно сказать, он назывался «Лиссабон Лайв», то есть как бы живой или как бы лайв, как вот запись, да, живая. Почему он так назывался? Потому что я пытался показать не только Лиссабон, и не столько, но и звуки, и ауру, и атмосферу, которая существует в этом прекрасном городе. И все, что там снято, и все, что там смонтировано, все вживую записано. И даже микрофон, который существует, соответственно, в айфоне и в мобильном телефоне, был вполне достаточен, чтобы записать все интересные мне звуки. Я этим, собственно, и занимался, экспериментировал в этом направлении.
А что на фестивалях? Какие форматы существуют мобильного кино? Вот трех-, пятиминутные?
Во-первых, существует два типа фестивалей. Одни, условно назовем, классические, в которых есть... какая-нибудь одна номинация связана с мобильным кино. Таких очень много. Есть, которые только специализируются на мобильном кино. Во-первых, вот почему пятиминутные у меня истории, потому что вот в этом фестивале Сан-Диего ограничения пятиминутные. Больше пяти минут просто не принимается работы. И такие ограничения присутствуют во многих фестивалях мобильного кино. Или, по крайней мере, задается минутные, пятиминутные и выше. Поэтому существует вот такое деление по времени, как я сказал. И чаще всего они бьются и делятся по жанрам. То есть документальный, игровой, анимационный, музыкальный клип. Так часто вот они, вот 4-5 номинаций обычно бывает.
Уже есть какие-то признанные шедевры? Есть ли, скажем, большие форматы, которые вышли, скажем, на большой экран, были показаны по телевидению, кабельным сетям?
Да, конечно. И это, кстати, вот как раз по поводу вот этого второго этапа, о котором говорил, что маленькое кино быть похожим на большое пытается. И перестать быть маргинальным пытается. Вот, например, на последнем, или предпоследнем, наверное, последнем все-таки, в 2015 году фестивале Sundance, фильм «Танжерин», который, собственно, переводится как «Мандарин», полнометражный, полностью снятый на мобильный телефон, был сенсацией и получил определенные призы, и дальше был взят в дистрибьюцию Magnolia Pictures, достаточно известный дистрибьютор американский, да. В, собственно, показ на широком экране в Америке. Поэтому вот примеры, примеры широкого экрана. Вот. А что касается...
То есть, как бы здесь стремящиеся к нулю затраты и стремящиеся к бесконечности кассовые сборы?
На самом деле, конечно, они не очень стремятся к нулю, потому что если ты хочешь все-таки снять фильм, который будет показывать в кинотеатрах, да еще официальной дистрибьюции, тебе приходится во многих кадрах использовать более-менее профессиональный свет, даже вот эти самые объективы, как я сказал. То есть у тебя обвеска уже появляется, актеры уже появляются, оператор... может быть, отдельно, не ты как режиссер, уже появляется. То есть, на самом деле, это немножечко лукавство, на мой взгляд. Это модная тема, что мы сняли на мобильный телефон, но производство достаточно похоже, близко, да, к
то есть, это не чистота, не та чистота жанра,
взгляд,
о которой
нет.
Ты говорил.
На мой взгляд, нет, но если это помогает развивать историю мобильного кино для Вани из глубинки, я не хочу никакого Вани обидеть, которому можно сказать, что ты можешь как в Голливуде, я не против. Пускай для него это будет стимулом взять мобильный телефон, ну, что-то снимать.
Но в долгосрочной перспективе, конечно, создать собственный как бы вид
язык,
просмотра,
вид...
Видимо, однозначно компьютерный.
Не факт.
Нет?
Не факт. Ты знаешь, какая штука? Ну, ты, наверное, в курсе, что авторское кино в большинстве случаев показывают сейчас только на фестивалях.
Да.
Ну, или почти на фестивалях. Я могу сказать, что основная дистрибьюция мобильного контента, как ни странно, если не брать... такой, как сказать-то, гэги или катастрофы, а вот именно художественные. Это тоже фестиваль и тоже большой экран. На самом деле, мобильное кино, в силу качества уже современных аппаратов, очень хорошо и абсолютно незаметно по quality, что называется, смотрится на большом экране. И даже иногда очень интересно, потому что получается, что ты вот эту вот интимную ракурсы или какую-то идею съемки вдруг переносишь на большой экран, и она там начинает играть совершенно другими красками.
Ну да, какие-то детали выявляются,
да,
которые,
да,
ты не можешь,
да,
видеть,
да,
на маленьком,
да,
экране.
Да, да. И хочу сказать, что я, безусловно, уверен, что весь контент будет активно показываться на экранах там, телевизоров или компьютеров или мобильных устройств. И к этому мы все движемся. Но все равно как большое кино, так и малое кино будет показываться на экранах в зале при участии как бы круга людей определенного.
Функция коллективного просмотра, создание таких вот моментальных человеческих коллективов просматривающих, она, видимо, останется.
Останется, и мне кажется, что как раз мобильное кино не только не выходит за рамки вот этой тенденции, а наоборот, ей очень хорошо соответствует. Ну, то есть, ну, по крайней мере, не
приговорить. В каком-то смысле мобильное кино поможет выжить большому кино. Это некий такой неожиданный шаг в сторону, который сохранит... Ну, под большим кино я имею в виду как раз вот это вот собрание людей в кинотеатрах и сама традиция, то, что называется movie-going.
Не думаю, что поможет выжить, но что я точно думаю, по крайней мере, верю и чувствую, что... Безусловно, существует так называемое авторское кино и так называемое кино аттракционов, скажем так. Там,
ну, условно, ну да, Голливуд, аватар, условный да. Аватар, да.
И эти оба направления, чем больше они развиваются, с одной стороны, они, конечно, пытаются пересекаться постоянно, с другой стороны, идут немножко своим путем. Кстати, в этом смысле очень характерно, на мой взгляд, направление, если брать вот эти вот аттракционы, и это мультики. И все, что с этим связано, вот в американском формате DreamWorks и так далее, и так далее. Так вот, я думаю, что если мы говорим об авторском кинематографе, о настоящем таком персонифицированном кино, то, конечно, в этом смысле мобильное кино даст большое, вот, как бы сказать, струю, добавит вот эту струю в это авторское кино, вот в это направление.
Да, я думаю, вот сейчас, может быть, буквально в последнюю минутку нашего разговора, думая о будущем кинематографа вообще, поскольку программа у нас футурологическая отчасти, то есть, видимо, будет развиваться двумя направлениями. С одной стороны, кино-аттракцион, которое с совершенствованием компьютерной техники, создание уже, наверное, виртуальной реальности, от 3D полностью к виртуальной.
Чем дальше, тем больше. Мы это видим уже. Границы там стираются.
Да, там, я не знаю, скоро там прямо в мозг будут транслировать какие-нибудь там трехмерные проекции.
Это все такая вот ярмарочная история.
Да, ярмарочка. Но с другой стороны, вот это вот очень индивидуальное кино 2.0, которое соединяет людей.
Очень персональное, очень интимное, очень... Вот, как бы сказать, напрямую обращающийся к зрителю, как, ну, как вот мы с тобой разговариваем, так же вот разговаривает автор кино, неважно, на что оно снято, да, с зрителем, которому это как-то вдруг неожиданно начинает резонировать, и он понимает, что это про него, и это его история.
Ну что ж, наверное, такое будем надеяться на такое двумя большими направлениями развития кинематографа. Напомню, что у нас в гостях был Максим Мусель, специалист по мобильному кинематографу, основатель проекта Mobile Filmmaker, где у вас там есть, собственно, и конкурсы, и какая-то обучающая школа.
Да, и обучающая будет в ближайшее время, и надеюсь, что все это будет развиваться, и страничка на Фейсбуке с таким же названием существует. То есть проект прямо очень...
Так что дерзайте, тем более наступают теплые летние дни, длинные вечера, все в сад, все на улицу или в помещениях, доставайте свои мобильные телефоны и снимайте. Это программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу вмешиваться.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17850 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».